Так, значит, мы в прошлый раз закончили 11 главу, и там вот была вот эта последняя труба седьмого ангела, и там возвещается, что Царство Божие все наступило, но мы говорили, что все-таки небольшой отрезок еще остается. Вот, совсем короткий, может быть, 30, может, 45 дней. Вот, то есть это, и мы говорили в том плане, что вот как в футболе, допустим, 2-0 или 3-0, и осталось там 3 минуты, и понятно, что команда выиграла, но еще нужно доиграть. Примерно так же. Вот. Ну а потом, в 12 главе, на самом деле события, вот когда труба 7 протрубила в 11 главе, в 15 стихе, непосредственно события, они продолжаются у нас в 16 главе. А до 16 главы у нас как бы опять отматывается лента времени, и мы смотрим более подробно, что будет происходить в последние 7 лет, а точнее 3,5 года перед вторым пришествием Иисуса Христа. Вот. И мы читаем 12 глава с 1 по 2 стих. Бог нам вот здесь вот раскрывает тайну врага вообще. Такую секретную информацию нам дает, чтобы мы лучше были готовы. Вот. И есть вещи, которые нам неизвестны о будущем, а есть вещи, которые Бог нам открыл, и нам это нужно знать. Поэтому блажен читающий книгу Откровения и соблюдающий славу пророчества всего. Итак, с 1 по 2 стих, вот здесь такое у нас интересное видение открывается. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами луна, а на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Значит, жена. Кто такая здесь жена? Я сразу вам скажу, что под женой здесь прежде всего подразумевается Израиль, нация Израиль. Вот. Это не подразумевается церковь. И можно в какие-то моменты сказать, что это относится к Марии, но прежде всего наше главное понимание будет то, что вот эта жена, это является Израиль. И вот как раз в Бытие 37, если со мной откроете, вот вы увидите, почему я так говорю. 37 глава, там тоже вот этот сон Иосифа, 37 глава с 9 по 11 стих, Бытие. Здесь мы видим вот этот сон. Иосиф говорит, и увидел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклонимся тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. То есть братьям Иосифу понятно, что это значит 11 звезд, луна и солнце. Ему понятно, что под солнцем подразумевается он, как отец Иаков, под луной подразумевается его жена или мать, а под 11 звезд поклоняются, что подразумеваются эти братья, которые поклоняются как бы 12 звезде, который является сам Иосиф. То есть здесь мы видим, что Иаков, у него другое имя какое было? Израиль, да? Вот. И мы из этого видим, что вот такая подобная картина, это подсказывает нам, что это никак не иначе, надо подразумевать, под этой женой надо подразумевать Израиль, нацию Израиль, солнце облечено, луна и 12 звезд. Под 12 звездами, конечно, будет подразумеваться именно вот это вот 12 колен Израиля, их было 12 колен. Так? Итак, это Израиль. Здесь говорится, что вот эта вот женщина, она беременна. Вот. Как это понимать? Израиль, да? Как Израиль, нация беременна, может быть, да? Ну, надо понимать в том, что Израиль, он должен был родить или дать, или явить спасителя миру. Так? Вот, вот в этом плане мы понимаем, что она беременна, и она должна родить, нация Израиль должна явить Иисуса Христа, как спасителя всего мира. Вот, конечно, мы знаем, что Мария родила Иисуса Христа, и, конечно, Мария была израильтянка, то есть мы можем подразумевать здесь как бы двойное пророчество, что это говорится о Марии непосредственно, матери Иисуса Христа. Но главное наше значение, что Мария-то она израильтянка была, что это Израиль дал Спасителя миру. И Иисус сказал, что спасение от кого? От иудеев. Вот это надо не забывать. Потому что мы, язычники, у нас есть тенденция возгордиться, забыть про Израиль, сказать, что Израиль все уже. И апостол. И вот это иногда, почему мы не понимаем некоторые откровения, потому что мы пытаемся все это к церкви, к себе все применить, а на самом деле это относится к Израилю, потому что Бог по-прежнему работает с Израилем, у него определенные планы и милость для этой нации есть, хотя они в большинстве своем сейчас еще отвергают Иисуса Христа. Но так не всегда будет. Библия нам тоже об этом говорит. Итак, эта картина подразумевает, что Израиль даст вот это спасение, и Христос родится спаситель для всех людей. Так? Радость великая вам дана, да? Христос спаситель родился в городе Давидом. Радость всем людям, да? Так, спасение от иудеев. Вот. Но в то же время Израиль, у нас два пришествия Иисуса Христа. Первое, когда он родился, а второе пришествие Иисуса Христа, Иисус уже не надо будет рождаться, да? Он придет с небес, да? Придет в своей силе и славе. Ведь у нас же эти события, мы не забываем про будущее, вот эта женщина, это в будущем будет. Вот эта нация Израиль, которая беременна, это картина про будущее. Так же, как же понимать? Иисус-то, он все уже родился в прошлом, как это понимать? А так это и надо понимать, что есть два пришествия, да? И во второе пришествие Иисус должен явиться миру. Но Иисус явится миру, его явление, второе пришествие, оно тесно связано с судьбой Израиля. Так? Весь Израиль должен спастись. Израиль должен начать говорить про Иисуса Христа благословен. Вот этот Иисус из Назарета, в которого они сейчас не верят, они в какой-то момент должны начать говорить благословен грядущего имя Господа. Приди, да, они будут говорить про Иисуса. Сейчас они так не говорят. Они должны подготовиться. В каком-то смысле они должны как-то родить вот это вот спасителя для себя уже, скажем так, в духовном смысле, понимаете? И потом второе пришествие, оно совершится. Вот в этом плане мы здесь понимаем, как бы в духовном плане мы понимаем то, что вот эта женщина, Израиль беременен этим, как бы, младенцем, Израиль беременен, как бы, спасением. И вот во второе пришествие вот эти вот роды в полном смысле произойдут, духовно говоря, и Царство Божие наступит, и спасение, оно станет действительно реальным здесь, на земле. То есть, должна быть духовная готовность, должна быть настать время, когда будет готов. Вот. И вот в будущем мы знаем, что в эти последние 3,5 года, последней недели, последние семилетия, перед пришествием Иисуса Христа, вот этот Израиль, он обратится к Богу в большинстве своем и будет готов верить и принять и проповедовать Иисуса Христа. И вот очень важно, понимая вот эти вот эту жену и другие вещи в Новом Завете, в Ветхом Завете, очень важно понимать, различать, где церковь, где Израиль. Церковь, мы договорились, она будет вознесена до этих событий. После того, как церковь вознесена, начинается период 7 лет, когда вот это вот и жена, и дракон, и так далее происходит. То есть это будущие события. Вот это вот рождение, кричал от боли, мук рождения, да, это как вот эта великая скорбь. Израиль, он мучается в этой великой скорби, потому что гонение, и он приходит к вере, но это в трудные времена. И вот он как бы приходит к вере, то есть Христос рождается, а точнее, вот эта вера во Христа рождается в сердцах Израиля через боль. Да, вот так мы еще это можем понимать. И это важно не путать Израиль. Конечно, во Христе не важно, женщина, мужчина, Израиль, язычник, не важно, да. Но в некоторых вещах мы должны понимать, все-таки разница есть. И то, как Бог работает с Израилем и с языческими нациями, есть разница. Поэтому сказано, что ожесточение в Израиле до определенного периода, пока не войдет полное количество язычников, да. То есть для Бога, как бы, вот вы имеете в виду, вот мы тут смотрим Запад, Восток, мы там смотрим, там, разные расы, там мы так по-разному смотрим. Но у Бога как бы упрощенный вид. У него две группы для Бога. Язычники и иудеи. Вот так вот Бог смотрит на мир. Вот. И мы должны это понимать. И вот надо понимать, что Бог, Он по-прежнему... Почему я так говорю про Израиль? Да? Потому что есть очень сильные мнения, теологи, они высказывают, что Бог закончил работать с Израилем, никакого спасения, обращения не будет. Они говорят, что тысячелетнее царство уже наступило. Дамы и господа, сатана уже связан, нам они говорят. Представляете, сатана уже связан, да? Вот. И такие вот теологи, и они, все откровения, все толкования, все пророчества такие, они толкуют аллегорично. Да? И из-за этого большая ошибка, на мой взгляд, пришла в церковь, из-за этого антисемитизм сильно развился. Потому что как, ну все, они враги Христа, Бог закончил с ними работать, и, в общем, возгордились язычники. И эта ошибка прошла с Августина. Августин один из первых, который стал популяризировать вот это вот аллегорическое толкование Библии, в частности, то, что там, где говорится про Израиль, на самом деле он стал говорить про церковь, и вот такая путаница произошла. И поэтому книгу Откровения трудно иногда понимать, потому что мы как бы думаем, это жена, что, кто это такая, и пытаемся к себе применить или искать это в прошлом. На самом деле это относится, говорится, про Израиль, и это будет в будущем. Так? Вот вы знаете, есть в математике есть такое понятие аксиома. Аксиому ее не надо доказывать. Вот так интересно, вообще наука всегда говорит, что мы точная наука, мы можем все доказать. Но когда вы начинали изучать геометрию, вам было сказано, есть аксиомы, которые не нужно доказывать. Их принимаешь, а потом становится понятно, что они истинны. Допустим, если есть две точки в пространстве, между ними можно провести прямую линию. Это аксиома, да? Ее не надо доказывать, ее принимаешь. И вот то, что церковь будет вознесена до периода Великой Скорби, и что тысячелетнее царство, оно еще не наступило, а будет в будущем, я вот лишь для себя это принял, и приняв это как аксиому, я вижу, как все остальное очень хорошо, складно складывается и понимается, и книга Откровений становится такой сложной. Вот. И мы стоим как раз, и о чем я здесь говорю, мы верим, что церковь вознесется до периода Великой Скорби, до вот этих событий 12 главы, а тысячелетнее царство наступит позже, после второго пришествия Иисуса Христа сюда на землю. И вот помните, в Галатам 4.19 Павел говорит, он говорит про Галат, я как бы в муках рождения, доколь не изобразится в вас Христос. Да? И вот Израиль, он примерно так, он сейчас, он будет в будущем мучиться, чтобы Христос отобразился в Израиле, в избранном народе Божьем. То есть вот в этом плане мы понимаем муки рождения. Ну хорошо, достаточно об этом. Дальше, с 3 по 4 стих. Другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которую надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Вот такое вот видение, да? Здесь описывается, кто это такой дракон. В 9 стихе мы увидим, что там это просто нам говорит, что это древний змей. Сатана, дьявол так называемый. То есть тут очень просто, кто такой? Это так духовно нарисован нам, как бы, вот что из себя представляет сатана, вот как этот дракон, да. Дракон, он обычно как воплощение зла, да, красный, то есть много крови пролил, как бы кровожадный такой, да. И вот именно здесь так он описывается, сатана. Вот. 10 рогов я не буду сейчас объяснять, что это значит. Потом, дальше изучая книгу Откровения, мы посмотрим. А 7 голов, я скажу, что и 7 диадим, они могут представлять разные истолкования. Одно истолкование мы не знаем, может быть это просто как бы 7 как число совершенства, что у сатаны вот эта вот совершенная мудрость, чтобы бороться со всем добрым, со всем злом. Но я на самом деле больше склоняюсь к точке зрения, что 7 голов – это 7 империй, через которые сатана боролся с планом Божьим. Вот смотрите, в Бытие 40 главе мы видим там Иосиф истолковывает сон виночерпию и хлебодару, которые провинились перед фараоном и которые в тюрьме. И вот там вот говорится, давайте откроем 40 глава Бытия. с 9 по 13 стих. Я хочу вам показать, что это семь голов, это представляет семь империй, или как бы семь эпох определенных, когда империи друг за другом сменялись. То есть это время. Бытие 40, с 9 по 13, потому что Библия очень хорошо истолковывается с помощью Библии. Это один из самых здравых способов. «И рассказал главный виночерп Иосифу сон свой и сказал ему, мне снилось, вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви». То есть у нас там семь голов, а здесь три ветви. Да вот что здесь три ветви значит, да? Давайте прочитаем. «Она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараона в руке у меня, и взял ягод, выжил их в чашу фараонову, и подал чашу в руку фараонову. И сказал Иосиф, вот Иосиф, вот истолкование его. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, а ты подашь чашу фараону в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием». Так? А потом та же глава, 18 стих, он истолковывает сон хлебодару, потому что ему тоже сон приснился. Он тоже, хлебодар, провинился и в тюрьме был. И вот сон такой. И здесь ему Иосиф тоже истолковывает. И отвечал Иосиф и сказал, вот истолкование его. Три корзины – это три дня. То есть он тоже видит там три корзины, а он ему говорит, Иосиф, это три дня. То есть мы видим в этом... То есть для нас, когда мы смотрим на этот сон, то для нас как бы в одной плоскости. А Иосиф, он духовно понимает, что это не в одной плоскости, это вот так вот, это время. Да? И вот то же самое я хочу сказать, вот эти вот семь голов, они как бы вот сейчас мы их видим, да? Но на самом деле это вот так вот, это во времени они простираются, да? Вот так вот сон истолковал Иосиф, и примерно так же мы должны истолковывать вот эти семь глав. Это семь империй, которые сатана использовал, потому что ему нужна империя. Он использовал, чтобы бороться с народом Божьим, чтобы бороться с планом Божьим, чтобы бороться с тем спасением, которым Бог хотел явить всему миру, для чего и Бог избрал Израиль-то. Именно эти семь голов, они боролись с Израилем. Мы должны понять, потому что империй-то много было, их не семь было, да? Чуть дальше я назову эти империи. Но вот эти семь империй, которые сменялись за другом, сатана использовал с одной целью, чтобы уничтожить Израиль. Чтобы уничтожить Израиль, чтобы Мессия не родился, да? Он боролся с этой женой. Он хотел во времена вот этой, скажем так, забегая вперед, шестой главы Римской империи, да? Он хотел через Ирода, он хотел убить младенца Иисуса, да? Преследовал, и Иосифу пришлось бежать, да? И так что вот что семь голов это представляет, но мы еще больше будем об этом говорить, когда дальше будем, потому что более подробное изучение этих будет семь голов. Пока вот так мы на этом остановимся. Вот что себя сатана представляет. У него семь голов, которые на самом деле это семь эпох, как сатана боролся с народом Божьим, с Израилем он боролся. Так, одно объединяет вот этих семь голов. Сатана, он един в одном, чтобы разрушить Израиль, уничтожить спасение, которое Бог хочет явить миру. И вот в этом плане эти головы нам предстают как единые, да? Как единый замысел сатаны. Но этот замысел сатаны, он во времени. Сатана, он личность, конечно, это падший ангел, да? Но у него есть определенная тайна беззакония, определенный план, как он действует. И Бог через эти главы, семь глав, он как бы раскрывает нам. Дальше, с 5 по 6 стих. «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу, к престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Где-то мы слышали же эту цифру, да? Ну, здесь все понятно. Здесь понятно, что кто этот младенец? Это, конечно, Иисус Христос, который родился от израильтянки, от Марии, да? То есть Израиль дал спасение, но здесь как бы двойное пророчество. Подразумевается, что, конечно, Мария, она родила. Это в прошлом произошло, это понятно. 2000 лет назад это произошло. Иисус родился, а потом он после смерти и воскресения, Иисус был вознесен на небо. Вот это в принципе, легко понять. Это произошло в прошлом, так? А жена убежала в пустыню, да? Пустыня может подразумеваться не обязательно пустыня, вот как ровно один песок, как мы иногда представляем. Пустыня может подразумеваться пустынное место. Это может быть в горах тоже. И вот как раз Иисус в Марка 13:14, он говорит про эту пустыню. Марка 13:14, сейчас я открою. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий это разумеет, тогда, находясь в Иудее, добегут в горы». В горы, там пустынно, там вы можете спрятаться. Вот про это как раз говорится. Израиль, жена, беги в пустыню, в горы, прячься. Когда увидишь мерзость запустения, которое продлится на сколько? На 1260 дней. Ты беги, прячься там эти дни. Иисус предупреждал израильтян. Когда только увидите, не надо там домой заходить, готовиться, сразу бегите. Вот кто убежит вот сразу в этот момент, да? Как только весть о том, что Антихрист сел в храме и осквернил храм и так далее. Услышите об этом, сразу бегите. Да? И вот эта жена, вот эта, да, которая, кто спасется, получается? Получается, кто будет каким-то образом или верить, эти иудеи, они будут верить во Христа, или как-то знать Новый Завет. Потому что если иудеи им наплевать на Новый Завет, то они не воспримут это предупреждение. Но, скорее всего, вот эти верующие, вот эта истинная жена, да, истинный Израиль, уверовавший уже к тому времени, да, он примет эти наставления и убежит в пустыню, и будет спасен физически, будет спасен от этого преследования дракона на 1260 дней. А почему? Потому что 1260 дней, они заканчивают вот этот семилетний период, когда уже все, Христос приходит на землю и разбирается и с драконом, и наводит мир на земле и так далее. Так, 1260 дней. Видите, как, на мой взгляд, очень все хорошо складывается. Вы спрашиваете вопросы потом, потому что, наверное, много информации, в голове все не укладывается. И я уже второй раз делаю откровение, и мне еще больше открывается, и я и больше как бы проще становится, да. Но человек, который первый раз сталкивается, ему как бы много у него вопросов, поэтому потом тоже спрашивайте. Мне вот кажется, здесь очень все четко складывается, ничего сложного нет. Так, дальше. Так, это мы истолковали, это Иисус Христос. Но между 5 и 6 стихом время почти 2000 лет. Это нас тоже не должно удивлять. Когда мы смотрим на некоторые пророчества, они вот так вот, в такой плоскости для нас. Но если посмотреть, то мы увидим, что первое пришествие Христа здесь, а второе пришествие еще... Не скоро, то есть определенный период. И то же самое. Она родила младенца мужского пола, да? А убежала в пустыне, это не тогда, не в прошлом. Хотя можно сказать тоже про Марию, что она убежала в пустыне, как бы двойное пророчество. Но прежде всего мы договорились, что под женой подразумевается не один человек, а Израиль. 12 звезд, да? Вот как раз колено Израиля, да? То есть это в будущем, и это событие вот так вот интересно. Библия не первый раз так она использует, так когда вот расстояние. То есть мы видим в одной плоскости, но на самом деле это может разделять большое время. Понимаете? Лето Господне благоприятное наступило, когда Иисус пришел и проповедовал там. Но месть Бога, которая написана там в следующем стихе, она больше, позже будет. Вот как раз во второе пришествие Христа вот во время Великой Скорби. Дальше, с 7 по 12 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелу низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса, обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам зашел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Итак, мы здесь видим битву. Эта битва, она в будущем тоже. В вот в последнюю эту неделю Даниила, в последние 7 лет перед вторым пришествием. Так? Сатана сейчас не связан, у него есть доступ на земле очень хороший, и самое, что нам трудно понять, у него есть доступ на небеса. Вот это трудно немножко понять, почему Бог позволяет ему приходить на небеса. А мы дальше чуть поговорим. Вот. И вот когда наступит тысячелетний царство, вот тогда вот сатана будет связан. Это мы дальше тоже об этом говорим. Сейчас сатана не связан, и, к сожалению, сатана приходит сегодня в воскресенье и клевещет на меня и на вас, братья и сестры. Но вот здесь мы видим, что в будущем эта битва состоялась, и Михаил, и ангелы, они воевали, и они победили. Не нашлось больше им места. То есть сейчас у сатаны есть место на небесах. Тоже философски подумать, почему, да, у него есть место. Кто ему дает это место? Бог ему дает это место? Ну, конечно, Бог это ему дает место. Но это наша вина, то, что у сатаны есть место на небесах, доступ. Это наша вина. Сейчас мы об этом побольше поговорим. Итак, вопрос. Очень интересный вопрос. Как и почему сатана проиграл эту битву? И почему сейчас он ее еще не проиграл и ведет? А в будущем он ее проиграет? Интересный вопрос. Почему у него есть место на небе? Вот смотрите, давайте подумаем. Потому, отвечаю, у сатаны перед Богом есть повод клеветать на нас. У сатаны есть повод. Это клевета, но у него есть повод. Какой это повод? Это наш грех с вами. Наш грех дает повод сатане, право, власть, определенную силу туда приходить на небо и клеветать на человека, на нас. Это наш грех. Мы делаем сатану сильным, понимаете? Если бы мы, Адам и Ева, не послушались сатану там, в Эдемском саду, все. Вопрос был бы решен раз и навсегда. Сатана проиграл бы. Но он не проиграл там, он там выиграл. Да, в определенном смысле. И до сих пор он отчасти царствует в этом мире. Он князь этого мира. Да? Из-за человеческого греха. И из-за того, что Бог любит, да, тоже людей, и вот сатана, он манипулирует как бы. Он видит, что Бог любит, пытается спасти, терпит человека, терпит человеческий грех. И вот он пытается играть на этом. Но суть его, он клевещет на наш грех, братья и сестры. Это мы делаем сатану сильными. И даем ему этот доступ на небеса. Почему? Потому что сатана, он приходит и говорит Богу: Бог, человек вот там на земле, он на самом деле не хочет поклоняться тебе. Он не хочет быть благодарен. И примеров, которые он привозит, даже из жизни верующего, их полно. Когда поклонение Богу, благодарность Богу у нас там на 10-м, на 55-м месте. А на первом там еще чего-то. И он приходит: вот Бог, твоя церковь, вот твои верующие. Вот твой пастор, вот твой слуга. И он клевет. В этом есть клевета, да, определенная. Но в этом есть, поймите, определенная правда. Человек зачастую не хочет жить по Слову Божьему. Он хочет жить материальной жизнью, ну, хлебом, да, как бы. И сатана приходит: Бог, они твое слово не очень ценят. И он клевещет так, да? Но в этом есть определенная правда. Бог, сатана приходит к Богу и говорит Богу: Бог, по сути, мир живет так, как я их учу, а не так, как ты учишь. И у него есть определенная в этом доля истины. Михаил и другие ангелы, им нечего сказать. Потому что отчасти он говорит правду, сатана говорит правду. Потому что этот мир живет в массе своей не так, как Бог хочет, а так, как сатана хочет. И вот в этом есть определенные силы сатаны. Почему он заявляется на небесах? Потому что у него есть определенные права. То, как мир живет, это философия сатаны. Зачастую это не философия Бога, не истина Бога. И поэтому у сатаны есть определенные права на небе и определенная власть на земле. Это знаете как? Вот потому что мы, как бы, с одной стороны, мы думаем, ну Бог же все может, Бог же суверенный, что он его терпит, да? Что, Бог не может его скинуть? Нет, Бог физически, как бы, конечно, может уничтожить сатану, это не проблема. Это, в этом мы не сомневаемся, да? Бог всемогущий и все. Но, вот смотрите, как это лучше понять? Вот вспомните, Бог помазал царя Давида над Израилем, так? Но в определенный момент израильтяне возмутились и взбунтовались против помазанного царя, избранного Богом царя Давида, и выбрали Авессалома, его сына, да, и весь Израиль, ну, большинство Израиля уклонилось от Давида, несмотря на то, что Давид много сделал для них хорошего, и пошло за этим безрассудным Авессаломом, да. И Давид, ему пришлось как бы уйти, покинуть эту землю, да, но мы понимаем, что по праву сила и власть принадлежала Давиду, но Авессалом, он захватил власть, потому что он уклонил сердца израильтян. Израильтяне поверили больше Авессалому, чем Давиду. Он начал говорить там, что Давид о вас не заботится, я о вас лучше позабочусь, и с Давидом вам не очень хорошо будет, а я вас сделаю по-настоящему счастливым. Примерно то же самое, как сатана говорит человеку. Человек пытается размышлять о духовном, о служении Богу, о жертве, а сатана ему говорит, это все скучно, это все тяжело. Вот легкость, полнота в жизни, ты живи вот как ты хочешь, да? Вот эту вот философию сатаны зачастую мы поддаемся. И нам очень трудно иногда жить по воле Божьей, и нам надо заставлять себя думать об этом. Мы просим молиться других, все такое. То есть мы признаем, трудно нам жить по воле Божьей. И это отчасти дает силу сатане. И вот то же самое, Давид был полноправным царем, но в определенный момент Авессалом узурпировал эту власть. И вот так же Бог, он является полноправным царем, да, но сатана узурпировал власть на короткое время. Этому придет конец. Потому что Бог, почему Бог медлит? Бог медлит, чтобы люди покаялись. Вот что Бог хочет. Почему Бог не скидывает сатану, не судит этот мир? Потому что Бог любит, чтобы люди пришли к покаянию. Вот цель Бога. Бог, он может покончить с сатаной очень быстро, это не проблема, но он просто заботится о наших душах, хочет нас спасти. Поэтому отчасти он терпит наш грех и терпит сатану. Поймите меня правильно. Наш грех делает вот эту вот сатану сильным. И вот смотрите, хотя ангелы и Михаил сражались с драконом, да, и с его ангелами. Кстати, я не сказал, там написано в 4 стихе, что... Нет, не все... С неба, да, третью часть звезд, спасибо. Это подразумевается, говорит о том, что многие комментаторы с этим соглашаются, что сатана, Люцифер, вот это, да, которого Бог сотворил изначально добрым и хорошим, он сам как бы отвернулся от Бога. И одну треть ангелов тоже увлек за своей философией. Вот так это можно понимать. И вот здесь эта война между сатаной и ангелами, и добрыми ангелами во главе Михаила. И говорится, что они победили. Но в 11 стихе победа приписывается, не говорится про ангелов или Михаила, победа говорится про верующих. И говорится, они победили его кровью Агнца, словом свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Наша духовная война здесь, на земле, наш духовный рост, он связан с небесами. Мы не все понимаем, как там на небесах происходит, да? Но если я вот так вот понимаю, если я живу по воле Божьей, живу праведно, да, то я даю силы, как бы, вот этим добрым ангелам там действовать. Я не знаю точно так, да, как. Но если я грешу, живу по своей воле, да, то я даю, наоборот, власть и силу сатане и его философии. Примерно вот так вот. Но это упрощенно, конечно. Нам не нужно знать. Но мы здесь видим, что хотя ангелы как бы скинули, ангелы вели непосредственно эту борьбу, но победа приписывается верующим, да? Итак, вопрос. Как победить сатану? Интересно вам это? Или сатана какой-то смешной персонаж для нас, и, как нам кажется, это никак не относится к моей жизни. Ну, как это ко мне относится? Вот завтра в понедельник я проснулся. Нет, это относится к нам, потому что мы вовлечены в духовную войну. Все мы вовлечены в духовную войну. Более того, сатана клевещет. Я не хочу давать повод сатане клеветать, там что-то говорить, там вот, там, Бог, смотри, Костик какой. Нет, я хочу, чтобы моя жизнь прославляла Бога, и мы же все так хотим, чтобы моя жизнь прославляла Бога. Как побеждать сатану? И вот здесь вот три вещи называются. Как поражение сатаны происходит, да? Как он теряет свое место на небесах? Как он убегает от нас? Вот это надо понимать. Покоритесь Богу и убежит от вас, да? То есть сатана может убежать. Как это сделать? Как достигать этих духовных побед? Первое. Три вещи здесь называются в этом стихе 11. Первое. Они победили его кровью Агнца. Первое, самое важное, конечно, оно на первом месте стоит, это кровь Агнца. Вот как мы побеждаем сатану. Наш грех, это наш грех. Но Иисус послал, то есть Иисус умер за наши грехи, Он заплатил за наш долг. Так? И получается, что мы, по природе, будучи должники перед праведностью и святостью Бога, но Иисус заплатил. И поэтому сатана, когда приходит и начинает обвинять меня, его обвинение как бы улетучивается, потому что вот я верю в кровь Иисуса Христа, и как бы Бог говорит, да, он грешный, но Иисус заплатил за него долги, и сатана в этом смысле теряет свою власть. Да, то, что он говорит, то, что я грешен, это истина, но мои грехи смыты кровью Иисуса Христа, и я верю в это, да. Вот это великий дар Божий, да, как Бог спасает человека, как Бог спасает веру, мы верим в кровь Иисуса Христа. Вот человек задолжал банку, и банк, коллекторы начинают, сейчас коллекторы приходят и начинают долбить человека, там, чтобы он вернул долг, звонят ему там и все такое, да. Но в определенный момент, если долг выплачен, все, коллектор, он не имеет власти, он не имеет силы. Коллектор только имеет как бы власть или силу требовать с вас долг, да, когда долг у вас есть. Если долга нет, он, коллектор, сразу теряет в вашей жизни силу. Если у вас долг, он может прийти и по закону там описать, там, не знаю, машину, там, имущество, дачу там, или еще что-то, да, если вы должны, да. Если... И вот Иисус Христос, Он оплатил наш долг, понимаете? Вот так вот мы побеждаем сатану, верую в кровь Иисуса Христа. Тут очень важно понять, конечно, под верой подразумевает, вера должна быть, понимаете? Это дар, мы должны просто веру это принять, потому что если мы пытаемся своими делами победить сатану, своей праведностью, угодить Бога как-то вот самозаконничеством каким-то, да, то на самом деле мы только даем силу сатане, потому что сатана знает, что никакой человек, он не может жить по закону и удовлетворять праведности и святости Бога. И поэтому мы побеждаем кровью Иисуса Христа. Вот в Колоссянам, 2 глава, 12 стих, откройте со мной. Здесь тоже говорится про победу. С 12 по 15, 2 глава. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, то есть со Христом, простив нам все грехи, иструбив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы, уначальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Вот как сатана, он использует закон, он использует вот это писание, которое само по себе хорошее и праведное, но он использует это против нас. Он клевещет на основании закона, на основании святого писания, он клевещет на нас. Бог, смотри, вот этот, он тут нарушил, он это тут нарушил, и все такое. Но Иисус Христос на кресте, Он истребил это рукописание. Вы знаете, что есть рукописание на каждого человека? Оно легитимно, оно истинно. И если человек не верит, оно действует, оно против человека. На каждого человека вот есть запись, как он живет. Это справедливая запись. И сатана, он берет это хорошее и использует против нас, потому что он обвиняет нас перед Богом на основании вот этих вот записей про нас, то, как мы живем нашу жизнь, то, у нас, какие у нас помыслы. Вот в Откровении эта мысль опять прослеживается в 20 главе, с 12 стиха. «И увидел я мертвых и малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были». Книги были раскрыты. Иная книга раскрыта была, книга жизни. То есть есть книга жизни, есть книги. Вот это вот рукописание, эти книги о жизни каждого человека, как он прожил. И вот в конце времени Бог уже судит человека по тому, как это написано. И слава Богу, что мы, как христиане, уверовали в кровь Иисуса Христа, и вот эти вот книги, да, они отменены. То есть они есть как бы, но они не имеют никакого юридического права, потому что долг Иисус заплатил за нас. Слава Богу. Вот как мы побеждаем сатану. Верую в кровь Иисуса Христа. Верую в то, что Иисус сделал на кресте. Он заплатил наш долг. Мы не можем. Так мы побеждаем сатану. Через веру в кровь Иисуса Христа. Это самое важное. Но это не все. Второе. Там, возвращаясь в Откровение, Мы отвечаем, мы размышляем, как побеждать сатану. Здесь говорится вторая вещь, что они победили его кровью свидетельства. И второе, то есть кровью Агнца. И второе, словом свидетельства. Они победили словом свидетельства. Как мы вообще побеждаем ложь? Мы говорим истину, да? Если есть какая-то ложь, заблуждение, если людям что-то говорят, там втирают, мы приходим и говорим истину. Нет, это ложь, на самом деле вот так вот. И люди уже могут освободиться от этой лжи и поступать по-другому, да? И вот сатана, он говорит человеку, ты греховен, Бог свят, вряд ли Бог особенно любит тебя, он, конечно, всех любит, но тебя вряд ли, посмотри на свою жизнь, да? Вот это вот клевета такая, сатана вот так вот говорит, да? Ничего не изменить, жизнь коротка, хоть какое-то удовольствие надо получить, живи то, как ты хочешь, чего там стараться, о святости думать. Вот примерно такие вещи, такую ложь сатана говорит. Как мы можем отменить эту ложь, потому что это действительно ложь? Мы можем сказать людям истину, можем сказать, что Бог любит тебя, что Бог послал твоего сына, что тебе все твои грехи уже прощены, и тебе... И ты сможешь, потому что Бог даст тебе Дух Святой, ты сможешь жить в этой святости. Тебе не нужно думать, что жизнь коротка, жизнь вечна. Ты можешь уже как бы вкладывать в эту вечность, жить уже вечными ценностями. Вот такие вещи, пример, ну и другие. Мы свидетельствуем, мы говорим человеку истину. И человек уже понимает, нет никакого суждения, оказывается. А Бог, оказывается, меня любит. А все можно изменить, а с Богом все возможно, да. И Бог, он победил уже сатану. А чего же я этого неудачника слушаю? Ну, вот так примерно он рассуждает. Потому что он услышал от нас истину. И сатана, он теряет людей, он теряет свою философию здесь. Потому что люди узнают истину и обращаются к Богу. Да? То есть ложь побеждается, просто мы свидетельствуем об истине. Примерно так, вот как человек, знаете, есть непорядочные работодатели, ну, у нас в России, которые нанимают нелегальных мигрантов и пользуются тем, что у них как бы, они как бы на нелегальном статусе и, в общем, веревки из них вьют, там зарплату задерживают, недоплачивают, живут в таких ужасных условиях, ну, очень полно всяких историй, мы все об этом слышим, да, и вот государство, оно пытается бороться, да, и в определенных, представьте, если государство, чтобы прекратить вот то, что здесь происходит с эмиграцией, и это угнетение, и несправедливость, в определенный момент оно говорит, мы, вот у нас будет период амнистии для всех мигрантов, они должны пойти зарегистрироваться, и у них будут права, и они могут работать, у них уже будут права, да. Они будут легально здесь, да? Вот. И тогда, если они это делают, то у них определенно, они могут работать, но у них будут как бы, ну, права, и государство будет регулировать это. Лучше всего, когда государство это регулирует, да? Понятно. И государство, у нас, по-моему, такое периодически делают для, ну, не знаю, может, там, для некоторых компаний каких-то. Ну, делают, я знаю. Государство пытается ввести эту амнистию как бы, для этих нелегалов, чтобы больше порядка было, и чтобы там 100 человек где-то не сгорело там, в каком-то непонятном подземелье. Да? Потому что это позор, конечно, для европейской нации, когда у нас нелегалы в таком состоянии. Ну, все такое, да? И вот представляете, то есть людям, этим нелегалам, которые чувствуют себя, что они здесь вообще, нет у них прав, им говоришь истину. Ты можешь зарегистрироваться, оформить, там, вид на работу, и все будет нормально, да? Он узнает истину, и работодатель, который задерживает зарплату и все такое, он уже теряет власть над этим человеком. Да? Но этому человеку нужно сказать истину. И примерно так же сатана, он вот как этот работодатель, он держит человека в страхе, он гнетет их чувством страха, чувством вины, чтобы навязывать свою философию. И когда мы приходим и говорим человеку об Иисусе Христе, о свободе, об этой милости, да, во Христе, ты можешь быть свободен. Человек узнает, и в этом плане сатана, он проигрывает. Конечно, сатана, он не хочет, чтобы мы людям говорили правду. Вы знаете, вот Женя Солопаев мне рассказывал разные вещи. В социальной сфере очень важно человеку сказать истину. Вот он живет, у него трудности материальные. Женя приходит и говорит ему истину. Он ему говорит, тебе полагается там дотация, тебе полагается там материнский капитал и еще что-то. А человек не знал. То есть государство дает это, но человек не знает. Когда ему говорится истину, человек узнает и как-то улучшается его там, какая-то социальная ситуация его улучшается. Да? Очень, есть вещи, понимаете, вот есть вещи, которые они для нас. Но если мы не узнаем, они не становятся реальными для нами. Когда мы узнаем о них, мы получаем свободу действия, мы выбираем. Да? И сатана теряет свободу, потому что мы понимаем, что мы можем жить по-другому. Нам не обязательно жить в грехе, мы можем жить другой жизнью. Мы можем, да, через истину. Вот. И кровь Агнца, она доступна, но люди должны знать об этом. Они должны узнать об этом. Третье. То есть кровь Христа, потом мы об этом говорим, это истина, мы возвещаем людям. Потому что кровь Христа, а если людям не возвестили, значит, третье, как мы побеждаем сатану в 11 стихе? Не возлюбили души своей даже до смерти. Третья вещь. Не возлюбили души своей даже до смерти. Он не простак. Кровь Христа, вы мне говорите, сатана скажет, истина, да. Но я хочу знать, а ты действительно живешь так? Ты действительно веришь в эту истину? Ты действительно, если для тебя это истина, я хочу видеть это в твоей жизни. Что ты мне здесь, Иисус, кровь Христа, у тебя, это только слова. Сатана, он не простачок, понимаете? То, что вы скажете во имя Иисуса Христа, кровь Христа, но если за этими словами нет никакой жизни, нет посвященности, сатана, он, понимаете, вот Деяния, 19 глава, апостол Павел, посвященный человек, он действительно, Павел не возлюбил своей жизни, свидетельствовал, в общем, все, лишь бы дело Евангелие распространить. И вот он изгонял бесов, люди прикасались к нему и исцелялись, да, и все это было именем Иисуса Христа. Павел делал, у него была сила, да, но потом люди другие, какие-то там маги или кто-то такие, тоже хотели изгонять бесов, так мы попробуем именем Иисуса тоже изгоним бесов вот из этого человека. Они пришли, да, это были сыны иудейского священника, они пришли, и во имя Иисуса Христа, которого Павел проповедует, выйди, да. А этот демон через этого человека говорит, Иисуса знаю, Павла знаю, а вы кто такие? И он их так им наподдавал, они там выбежали все там полуголые, все избитые, униженные, да. То есть сатана, он не простачок, имя Иисуса Христа, а вы кто такие? Понимаете? И вот эти вот люди, которые во все времена, и особенно в великой скорби, они показали, что они не просто кровь Христа, они не просто номинальные какие-то истины говорят, они живут так. Они готовы заплатить всю свою жизнь за эти истины. Истина становится ценностью, если мы готовы пожертвовать ради нее. Понимаете? Наше свидетельство, а кровь Христа, о которой мы говорим, оно будет иметь силу, если за этим стоит жизнь. Например, человек отсидел в тюрьме, уверовал в Иисуса Христа, вышел на свободу и хочет жить по-новому, да, жить свято. И встречается со своими старыми друзьями, и они ему как бы там, может, к старой жизни там криминальные предлагают склонить ее. Он говорит, нет, ребят, я вот верующий, и вам тоже советую, и Иисус вошел в мою жизнь, и это здорово, я хочу жить теперь по-другому. Но они смотрят на него, а, это в религию ударился, ага, да-да. Но потом они, то есть не особо сильное свидетельство в этом, да, но потом они видят, что этот человек, что у него проблемы с жильем, что у него проблемы с работой, там, все такое, человек освободился, трудности определенно испытывает, но он все равно не идет на компромисс, да, он не пытается заработать криминальным путем легкие деньги как-то, он пытается жить этой святой жизнью, несмотря на трудности. И тогда его друзья, они посмотрят, вот это действительно свидетельство, они увидят, что человек действительно обратился к Богу, а так просто именем Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа, это не сатана, он не простачок. Так мы не победим. Мы должны показать, что за нашими словами есть жизнь, что мы действительно верим. Потому что сатана знает, люди могут говорить. Не значит, что они так живут, не значит, что они действительно в это верят. И вот очень важно понимать, как мы боремся с сатаной. Вот это должна быть личная посвященность. Мы должны действительно жить правильно. Если мы верующие, то мы не должны жить в грехе. Мы совершаем грехи, но мы каемся, да, мы не живем в каком-то грехе известном и продолжаем в нем. Такой силы тут нету, да, в этом. Если есть какой-то грех, мы сразу исповедуем. Мы не любим грех, мы ненавидим грех, да. Мы хотим жить праведно, мы хотим посвятить свою жизнь Богу. Мы хотим, чтобы Бог был не просто на важном месте, Он был на первом месте. Мы должны, Иисус сказал, что любящий душу свою или жизнь свою погубит, а ненавидящий жизнь свою в этом мире спасет ее. Иисус радикально призывал нас следовать за Ним. Иисус радикально предлагал возлюбить Его даже. Я должен возлюбить Иисуса Христа больше, чем свою жизнь. Вот так Иисус призывает нас, никак не меньше. Вот в этом сила. Вот такой веры сатана боится. Вот такой, от такой веры сатана теряет и, власть и проигрывает, да? Посвященность, преданность, да? А так он нам скажет: Иисуса знаю, Павла знаю, а вы кто такие? Ну, сходил ты в церковь в воскресенье, ну и что? Ты живешь по моей философии, что ты мне пытаешься меня изменить, когда ты сам любишь то, что я люблю? Это пустые слова. Сатана, он не поддается на вот эту пустую номинальную христианскую жизнь, на эту религиозность. Он сам это все изобретает. Но когда он видит, что человек действительно ходит по Царству Божьему, по воле Божьей, вот этого он боится. И в конце концов, если человек тверд, он убегает. Иаков говорит: покоритесь Богу, и сатана убежит от вас. Или Петр, не помню, кто говорит. Покоритесь Богу. Да, когда сатана видит, что человек действительно серьезен по своей вере, его философия теряет смысл. Потому что человек показывает, что Бог может быть на первом месте. И вы знаете, то, что возлюбить Иисуса Христа больше, чем свою жизнь, на самом деле это не является чем-то странным, чем-то запредельным. Ведь мы так любим своих детей, например, да? За своих детей отец там, или мать, они все готовы отдать, даже жизнью пожертвовать, да? Это не является чем-то запредельным, это понятно, потому что мы так любим своих детей, да? Любовь так подразумевает, истинная любовь подразумевает, что ты пожертвуешь ради того, кого ты любишь. Это понятно людям, да? И вот Бог ожидает просто любви от нас. Он ожидает этой любви, и настоящая любовь подразумевает, что ты готов все пожертвовать. И Иисус призывает нас всех возлюбить Его больше, чем вот я должен люблю свою жизнь. Возлюбить Иисуса. Если я люблю Иисуса, Иисус в конце концов даст мне жизнь. Я ее не потеряю, жизнь, я ее обрету в конце концов. Если я люблю эту жизнь, то наоборот, я ее потеряю в конце концов. И вот эти вот верующие, они показали не на словах, а на деле они показали. Они не возлюбили души своей даже до смерти. Вот вы знаете, откройте со мной, давайте еще на эту тему поразмышляем. Иов, первая глава. Вот этот спор, вот эта клевета, она продолжается. Она здесь как бы открывается нам в книге Иова. Вот эта философия сатаны, да? Почему он имеет силу, да? Здесь говорится в первой главе с 6 по 11 стих. Смотрите. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел и сатана. Сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатане Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. Сказал Господь сатане: обратил ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». Вот она эта борьба. Бог говорит сатане: смотри, есть люди, которые искренне могут мне служить. Есть люди, которые искренне могут меня любить. Есть люди, которые любят мое слово, любят мою волю, любят праведность. Смотри. Да? Но сатана, он, видите, он не сдается. Это читал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него, дело рук его ты благословил, стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? То есть сатана, он продолжает вот эту свою клевету. Он считает, что никто не может по-настоящему искренне любить Бога. Любит Бога, ходит в церковь, поклоняется Богу, потому что Бог им какие-то подачки дает. Они хотят, чтобы бизнес был, чтобы плодородие было, чтобы там муж нашелся, чтобы там дети не болели, такие вещи, да? Но сатана, он как бы говорит: это все да, Бог. Вот поэтому, да. А ты все это убери. Будет ли человек тебя благословить? Будет ли человек тебя любить? То есть сатана, он пытается сказать, что Бога на самом деле никто по-настоящему не любит. По-настоящему люди любят себя. Никто не любит Бога больше своей жизни. Вот она, философия сатаны. Он сам так живет, он навязывает эту философию, и он искренне считает, что это вот это есть путь жизни. И вот этот вот спор вот здесь вот на небесах. Можно ли любить Бога просто потому, что Он Бог? Когда все основания поколеблются, да? Когда виноградная лоза не даст плод, когда скота не будет и так далее в столе, и так далее. Когда трудности в жизни, когда здоровье поколебалось, когда смерть нас страшит, какие-то потери. Можем ли мы любить Бога? Вот этот вопрос мы должны ответить. Мы должны это ответить для себя. Люблю ли я Бога действительно? Потому что любовь подразумевает, что ты все оставляешь ради объекта любви. Даже свою жизнь ты готов пожертвовать. И этот вопрос стал для Иова. И мы знаем, что Иов, он благословил Господа. Да? Он показал сатане, сатана проиграл. Сатана проиграл. И вот примерно такое же свидетельство, такая же посвященность, как Иова, вот эти верующие проявили в книге Откровения. Они не возлюбили своей жизни, они возлюбили Бога, зная, что Бог вернет им жизнь, в конце концов воскресит и еще в большей полноте. И это очень важно в борьбе, в духовной борьбе со злом, в борьбе с сатаной, понять, да, мы должны говорить истину, верить в кровь Иисуса Христа, но мы действительно должны Бога поставить на первое место, любовь к Богу поставить на первое место. Люблю ли я Бога? Я должен себя спросить. Вот если все убрать, все благословения, благословлю я Бога или нет? Будет ли Бог любим для меня, почитаем, достоин поклонения, повиновение и так далее. Или я впаду в ропот, обижусь на Бога или так далее, и так далее. Рано или поздно, братья и сестры, будут жизни, когда вам придется делать такой выбор. Будет злой день, когда сатана придет и будет вас сеять. Если вы дитя Божие, рано или поздно вы столкнетесь с этим моментом, когда очень трудно, и вы должны, все поколебалось, вы должны выбрать Бога. Это очень важно. Это приведет, в конце концов, к победе, к духовной победе, к духовному росту и благословению и так далее. Но в этом важно разобраться. Сатана пришел в Эдемский сад, да, и человек сделал плохой выбор, отвернулся от Бога, выбрал философию сатаны. И сейчас мы там в Эдемском саду, мы, конечно, думаем, если бы я там был в Эдемском саду, да я бы никогда. Но у нас сейчас в нашей жизни мы тоже проходим через определенные искушения, испытания, через Эдемский сад. И мы тоже должны выбрать, буду ли я слушаться Богу или нет. Пойду ли я за Богом или нет. Доверюсь ли я Его Слову или нет? Мы тоже должны выбрать, братья и сестры. Христианство, оно задает иногда серьезные вопросы. Нельзя просто как-то монотонно ходить в эту религию, а жить это самое. Рано или поздно мы столкнемся с этим вопросом, когда мы должны будем или действительно выбрать посвящение Богу, или выбрать какой-то другой путь, который, конечно, не от Бога. Мы должны выбрать. С 13 по 17 стих. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне, в свое место. От лица змей и там питались в продолжении времени, времен и полувремени. Я просто «Хоббит» вчера смотрел, там как раз эти орлы спасают этих хоббитов. Интересно. И пустил змеи из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени его, сохраняющими заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа. Значит, под женой мы уже говорили, это Израиль. И вот он спрятан в пустыне, в горах. Он спрятан, скорее всего, на восток от Иерусалима. Они убежали, я так думаю. И Антихрист хочет их достичь, но у него не получается. Да? И здесь сказано, что они будут вот, хранимы в продолжении времени, времен и полувремени. Что это такое? Это 3,5 года. Время 1 год, времен 2 года, полувремени половина года. 3,5 года. И это совпадает очень хорошо с мерзостью запустения, с двумя пророками, пророчествами, пророчествующими и так далее, и так далее. Итак, вот эти вот люди, которые увидят мерзость запустения, они, вспомнят слова Иисуса, они сразу побегут спрятаться. Скорее всего, они верующие, раз они услышали и послушали пророчество Христа. Да? Вот. И они будут там прятаться в этих пустынных местах, в этих иудейской пустыне там, или в этих горах там, у Мертвого моря, или где-то там, где Петра, там южнее. Они будут там прятаться в этих пустынных местах, и сатана не сможет их достать, и Бог их будет там кормить, даже здесь сказано. Может быть, какой-то будет там естественный способ еды. Может быть, Бог будет давать манну, как он давал манну в пустыне. Вот. Но 3,5 года Бог о них позаботится там. Сатана пустил воду, как реку. Это можно подразумевать как в прямом смысле. Может быть, там, я не знаю, какое-то наводнение или еще что-то. А скорее всего, наверное, в переносном, в том плане, что Ну, в том плане, что в горах всегда трудно как бы какие-то операции военные проводить, использовать там эффективно там вертолеты, самолеты и вообще большие части. И в этом плане это будет как убежище для вот этого остатка Израиля. Так в этом можно плане помогать, что земля в этом плане помогла. Вот. Но это в будущем, и сейчас, может, мы точно не знаем, но в будущем это более станет понятно, как такое могло, может произойти. Вот. Но мы знаем, что Бог разделил воду Красного моря, да, они прошли по суше. То есть Бог может речь идет о конкретном большом чуде. У сатаны ничего не получилось, он рассвирепил на жену и пошел вступить в брань с прочими от семени ее, то есть с другими израильтянами, которые тоже веруют и сохраняют заповеди, да, Божьи, имеют свидетельство Иисуса Христа. По всей видимости, они будут убиты, замучены, да. И также подразумеваются другие верующие из язычников, которые тоже соблюдают заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа. Там будет в период великой скорби так трудно, то там надо будет выбрать. Или ты со Христом, или ты выбираешь эти три шестерки. Да? То есть там надо будет выбрать. И если ты со Христом, поддерживаешь свидетельство Иисуса Христа, свидетельствуешь в этом мире, где Антихрист царит, это, конечно, тяжело, и тебе придется заплатить цену за это ученичество. Сохранять заповеди бывают времена, когда очень сложно. Но вот эти люди, они все равно посвятили себя сохранению заповедей Божьих. Братья и сестры, есть у нас вот это посвящение, сохраняя заповеди Божьи. Мы живем не очень трудные времена. Есть трудности, конечно, но не очень трудные. Нам как бы грех жаловаться. Если у нас это полное посвящение, если любовь ко Христу. Христос, понятно, что для всех, для нас, для меня это тоже вот обличительно. Потому что я смотрю на этих людей, не возлюбили жизни своей даже до смерти. И для меня это обличитель. Я должен исследовать свое сердце. Я должен остановиться и понять, что это серьезно. Я должен настроиться, насколько далеко я хочу идти за Христом. Это такие полезные темы, которые не спешите как бы отбросить. Типа, ой, это все тяжело, буду о чем-нибудь другом думать. Исследуйте свое сердце. Действительно ли Бог на первом месте? Это очень важно. Это очень важно. Действительно я в этом, который не такой враждебный мир, как в будущем он будет, имею свидетельство Иисуса Христа. Если мне что сказать в церкви, да, там, моим братьям и сестрам, там, мы иногда говорим, там, у нас будет там чаепитие, будем свидетельствовать, да, и иногда людям тоже трудно сказать. Но это ладно. Если у нас свидетельство для этого мира, если нам что сказать и жизнью, и словом этому миру, да, являемся ли мы свидетелями Иисуса Христа, это тоже обличительно, тоже надо вспомнить, для чего мы здесь. Бог призвал нас к этой высшей цели, говорить истину людям, потому что они во лжи. Освобождать людей, да? Сохранять заповеди Божии. Все понятно, спасены по благодати, Бог любит, Бог простит, кровь Христа омывает любой грех. Это все понятно, это здорово, мы всегда будем благодарны Божию, то, что Он всегда готов простить нас. Это все здорово. Но вопрос встает, а люблю ли я Бога вообще? Что? Вот для чего я стал христианином, да? Чтобы иметь какое-то будущее, комфорт, что я попаду на небеса, это здорово. Но это младенчество. Мы должны возрасти, мы должны быть зрелыми, мы должны понять, что Бог это самый лучший, и Он достоин все наше сердце, всего наших сил и всего нашего разумения, да, возлюбить Его. Люблю ли я Бога так? Повинуюсь ли я Ему? И вот Иов, да. Хочу ли я брать пример с Иова? Или вот апостол Павел там, или другие, у нас целое облако свидетелей, да. Хочу ли я брать пример вот с этих людей? Ну, то есть пусть Бог испытывает наши сердца, пусть мы серьезно поразмышляем, как побеждать в этой духовной битве, в которую мы все вовлечены, как побеждать сатану. Не возлюбили души своей даже до смерти. И еще вам скажу, вы знаете, это нормально в определенный момент себе сказать, ой, не, Кость, я так, не, Я еще не дорос до такого, мне так трудно, да? Это нормально, это нормально. Но лучше об этом признаться перед Богом. И Бог даст благодать и будет работать. И Он знает наши сердца, Он знает нашу как бы духовную трусость и все такое. Он знает, Он любит, все равно будет работать в нас. Но это нужно об этом говорить с Богом и иметь установку и цель, куда расти. И вы знаете, я также знаю, в своей жизни есть вещи, которые нам кажутся невозможными, когда мы думаем о них, но когда они приходят, Бог дает силы пройти через все. Вот это тоже такая важная вещь. Но Иисус все-таки призывает всех, чтобы возлюбили Его больше, чем свою жизнь. Вот это настоящая любовь, потому что мы так любим своих детей, когда пожертвуем все для них. Любовь. Бог любит нас совершенной любовью. Мы утвердились в Его любви, мы не сомневаемся в Его любви. Но вопрос, люблю ли я Бога? Да, вот это духовная зрелость, к этому нам нужно духовно стремиться. И вот здесь мы поднимали вот эту тему борьбы добра со злом, как мы побеждаем сатану кровью, словом свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Блажен, кто читает слова книги пророчества Исаии.